Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит и слушает радиостанцию «Эхо Москвы» и телекомпанию RTVI. Это совместный проект под названием «Особое мнение». Традиционно по четвергам после 19 часов по Москве Леонид Радзиховский отвечает на ваши вопросы. Леонид, я приветствую вас. Здравствуйте. Ну что же, есть достаточно много тем, которые хотелось бы обсудить вместе с вами. Ну вот, например... Ну вот, например, заявление российского МИДа о том, что некоторые ограничения, ну, скажем, в частности, на финансово-торговые взаимоотношения с Абхазией будут сняты. Да и вообще Москва призывает, в общем, как-то все остальные страны СНГ облегчить эти условия взаимоотношений с Абхазией. Что это, на ваш взгляд? Это симметричный ответ Москвы на косовский вопрос или... Это первый шаг Москвы на пути признания Абхазии.
Да какой там шаг? Ну так, попискиваем что-то. Как говорится, куда и конь с копытой, туда и рак с клешнёй. Ну, пытаемся что-то такое изобразить, какой-то ответ. В жизни никогда Москва Абхазию, естественно, не признает, и Осетию не признает, потому что... как плохо не думаю о российском начальстве, они же не сумасшедшие, на кой черт им эти проблемы? Совершенно ничего не дающий, абсолютно бессмысленный. Ну так, дело в том, что Москва так долго морочила голову не только своему населению, но, между прочим, населению Абхазии и Осетии, что если сейчас она ничего, совсем ничего не сделает, то они будут называть Россию предателем с полным основанием со своей колокольни. Ну вот пытаемся что-то такое, какой-то кукиш в кармане показать неизвестно кому, самим себе. Почему Москва не может признать Абхазию и Южную Осетию? Ну, это, так сказать, ежу понятно. Потому что это означает не только начать де-юре войну с Грузией. Грузия, естественно, воевать с нами не может, но просто порвать все отношения с Грузией, захватить часть их территории. Вот. Но это означает покончить с СНГ сразу, раз и навсегда. Потому что Казахстан, Украина, Молдова, естественно, будут, мягко говоря, в бешенстве по этому поводу. Ну вот, это означало бы дать приказ, формальный приказ руководству Грузии и Украины немедленно в НАТО, со всех ног галопом в НАТО. Так? Это означало бы противопоставить себя сразу, резко, всему Западу. Да, Запад признал независимость Косово. И вроде бы, так сказать, это симметричный ответ. Но действительно двойная мораль, и действительно Запад свои ошибки никогда не признает. А как только Москва такое чудит, тут же на Россию окрысятся всерьез. Только и ждут этого. Поэтому никогда в жизни по совокупности всех этих обстоятельств Москва этого не сделает, тем более, что ей абсолютно, естественно, не нужна ни независимая Абхазия и Южная Осетия, ни присоединенная Абхазия и Южная Осетия, даром не нужны. Поэтому ничего Москва не сделает, просто пытается ногами шаркать по полу, изображая концерт Бетховена. Вот и все.
Ну, а какой здесь сценарий развития событий возможен? Можно ли говорить о том, что Москва в данном случае пойдет, ну, скажем, по пути Вашингтона, в его взаимоотношениях с Тайванем? Да, Вашингтон говорит, что, ну, Китай признает суверенитет Китая, да, там, на Тайване, но, тем не менее, выстраивает собственные торговые взаимоотношения с Тайванем.
Так это давно уже Москва сделала. Больше того, Россия учудила такое, до чего ни одна Америка не додумалась. Приняли всех граждан Абхазии и Южной Осетии в гражданство РФ. Я что-то сомневаюсь, что 100 миллионов граждан Тайваня являются гражданами Соединенных Штатов. Глупостей там понатворили предостаточно, и будем пытаться по мелочи творить. Но всерьез разбить головой витрину, конечно, не будем.
Еще одна тема до первой паузы в этом эфире, которую мы сделаем через несколько минут. Ситуация с Союзом журналистов России. Накануне появились сообщения о том, что Рамзан Кадыров, да, ему вручено удостоверение Союза журналистов. Но вот сегодня центральный офис московский сказал, что это не соответствует уставу и, в общем, аннулировал.
Ну, это маразм это все какой-то, бессмысленный маразм. Честно говоря, понятия не имею, что это за союз такой. Я знаю, что вот Игорь Яковенко, мой знакомый, секретарь этого союза, но что это за союз, чем они там занимаются, не имею ни малейшего представления. Знаю, что героический журналист Минкин гордо вышел из этого союза, произвел такую пиар-акцию. Поздравляю с этим Минкина и союз. Вот. Ну, не знаю, ну, глупость какая-то. Вот. Что касается вступления Кадырова в союз журналистов, то у меня есть два объяснения. Объяснение первое. Вот император Нерон был, как известно, певец и актер. Может быть, Кадыров обладает такими же талантами. В романе Булгакова «Театральный роман» сказано, что в фойе МХАТа висел портрет Нерона как актера и певца. Может быть, союз журналистов идет по пути МХАТа. Это одно объяснение. А второе объяснение. Недавно была попытка рейдерского захвата здания Союза журналистов. Может, они теперь приняли Кадырова, чтобы больше таких попыток не было. Пришлет свой спецназ, никто не посмеет. Вот как бы две гипотезы, объясняющие вступление. Да, а на кой черт это надо Кадырову быть членом какого-то там Союза журналистов? Вообще непонятно. Наверное, ему предложили, он, не слишком думая, согласился. Думаю так.
Лен Третьяковский отвечает на ваш вопрос. Вы знаете, кто самый богатый человек России по версии журнала Forbes?
Знаю, как всякие русские, естественно. Дерипаска Олег Владимирович. Привет, Абрамович. Вот народный герой России Абрамович. Можно сказать, легендарная личность. О нем и песни слагали. И вся ненависть нашей страны сконцентрированно обрушивалась на него. И на тебе. 5 лет ненавидели Абрамовича, а теперь надо ненавидеть Дерипаску. Просто не успеваешь, кого ненавидеть.
Ну, что вы думаете о том, что Россия заняла второе место в мире по числу миллиардеров?
Я горд.
Вы оцениваете это как положительную историю, или все-таки видите здесь больше негативного? Знаете, многие говорят о том, что все это просто на фоне обнищания населения страны, основного населения страны.
Я горд, план Путина реализован. Ну, не совсем, мы должны быть первыми. Но это вообще дистанция немалого размера. У нас, по версии Forbes, что-то 100 миллиардеров, кажется, а в Штатах 500. Поэтому расти, расти. Будущему президенту еще не початый край работы. Вот, в принципе, я не считаю, что количество миллиардеров – это что-то плохое. Такой вот безумной ненависти к ним не испытываю. Надо сказать, что миллиардеры тоже люди. Некоторые из них участвуют в создании производства, в организации производства. В частности, Дерипаска, насколько мне известно, создал много новых производств.
Поговорим об
Вот.
этом, давайте, через некоторое время. Сейчас пауза, а затем вновь вернемся в эфир.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Посмотри на все эти бассейны, Яша. Это что, мы отмечаем юбилей всемирного потопа? Спортивные, частные, гидромассажные, спа-бассейны, декоративные водоемы и биологические пруды. Молчи, я отвечу сам. Это московский салон бассейнов в экспоцентре, павильон номер 7. У тебя есть резиновая шапочка? Да? Так ты уже почетный гость.
Московский салон бассейнов. Экспоцентр, павильон номер 7. С 12 по 14 марта.
Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу. Досье на представителей политической и бизнес-элиты. Обзор рынка тщеславия. Спецномера, должности, награды и звания. Исторические расследования. От Рюриков до эпохи дикого капитализма. Публичные лекции. Самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Волшебной красоты фотографии. А также эссе и очерки золотых перьев в команде. Юрий Рост, Александр Генис, Алла Боссард, Артемий Троицкий, Юрий Ревич, Хрюм и Степан. Новая газета. Свободное пространство. Читайте каждую пятницу.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. Стоп. А что если прибавить минуту? И тогда это уже 49 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. Это же совсем другое дело. Теперь мы говорим о выборах в Соединенных Штатах Америки.
В четверг после 21 часа в программе «49 минут» очередной праймерис в Америке. Эксперт программы, первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Бусман. 49 минут в четверг после 21 часа. Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Так, особое мнение, вторая часть этой программы, и на ваш вопрос отвечает Леонид Радзиховский. Мы говорили о новом списке
Да.
самых богатых людей по версии журнала Forbes, а вы закончили на формулировании своего отношения к Олегу Дерипаске.
Дело не в Дерипаске, действительно, по-видимому, человек очень талантливый, безумно энергичный, кстати, в отличие от Абрамовича, тот вроде бы имеет репутацию такого больше гедониста, яхты, самолеты. Дерипаска из своего лондонского дворца пашет и пашет, пашет и пашет. Но дело не в этом. Я думаю, что это на самом деле прекрасно символизирует, как устроена вертикаль. Сначала деньги появляются в самом верхнем отсеке. Появляются, 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 наполняют этот верхний отсек до тех пор, пока под ним проламывается пол, и они начинают просыпаться в следующий отсек. Наполняют, 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 опять проламывается пол, и опять просыпаются еще ниже. Поэтому сначала богатеют богатые, вернее, сначала богатеют сверхбогатые, потом богатеют богатые, потом и так далее, и так далее. Но что-то процесс как-то застрял, я бы сказал.
Насколько мне известно,
до среднего класса не особо добрался.
Это вообще схема общая для всего мира. Богатые богатеют, бедные.
Совершенно правильно. Естественно, смотрите, но это на самом деле совсем не так. Вот сейчас попробую разобрать, как я это понимаю. Значит, во-первых, этот список, если вы его посмотрите и немножко от своей околицы отойдете, то вы увидите, что он очень интересно характеризует вообще изменения в мировом устройстве. Огромное количество индусов, огромное количество китайцев, огромное количество турок и значительное сжатие Европы. Это соответствует общим тенденциям. Мировая экономика растет с флангов, а то, что в течение столетий было всем миром, то есть Европа и Соединенные Штаты, оно потихонечку ужимается за счет агрессивного роста на периферии. Но периферия – это мира. Та же Индия, Турция, Китай, конечно, растут не так, как росла и выросла Европа. Европа разбухает в основном за счет среднего класса. Эти страны растут вот именно как мы, по тому же механизму. Сперва миллиардеры, потом мультимиллионеры, потом миллионеры, а до остальных пока еще и очередь не дошла. Так что здесь ругай Путина, не ругай Путина, общий механизм. Пожалуй, специфика России, я бы сказал, вот в чем. Там, в этом самом Форбсе, было сказано, что город, где собрано наибольшее количество миллиардеров в мире, это Москва. Что интересно, поскольку в Америке 500 миллиардеров, ну там 400 с чем-то, 500, а у нас около сотни, и тем не менее, Москва – город, где их больше всего. Чем это объясняется? Очень просто. В Штатах это дело размазано по всей стране. У нас есть Москва, действительно сияющий город, так? И вокруг него пустыня. Это, конечно, очень плохо для страны. Это означает не просто неравномерность распределения по социальным слоям, но и географическую неравномерность. Все в одной точке собирается. Более того, это очень плохо для Москвы, потому что Москва становится просто невозможной для жизни, не только из-за высоких цен. Вообще Москва становится все более и более отвратительным городом. Это такая иллюстрация притчи о царе Мидасе, который, как известно, был страшно жаден и богат, и мечтал, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Его мечта была исполнена, и он очень быстро умер, потому что есть и пить золото нельзя. Вот это сейчас происходит с Москвой. Да, это город, где сконцентрировано все богатство России, но это город, невозможный для жизни. Это город, в котором только одно – куют деньги, куют бабки, куют деньги, куют бабки. Больше ничего. Все остальное, что было в Москве, очень быстро умирает. И, кстати, те самые миллиардеры в Москве работают в командировке, а семьи свои держат в других городах. В Лозанне, в Женеве, в Лондоне в основном. И вовсе не потому, что они такие антипатриоты и так далее. Просто потому, что там города приспособлены для жизни. Там можно жить. А Москва приспособлена, чтобы ковать бабки. И это очень плохо, конечно, и для Москвы, и для России, с которой все соки высасываются в Москву. Вот теперь мы имеем этому не на уровне болтовни, а только вот по фактам подтверждения. Соки высасываются в Москву, но сама Москва превращается в какой-то антифилософский камень, вот в этого самого царя Мидаса. Все превращается в золото. А кроме как ковать бабки в этом городе, в нем делать становится почти невозможно. Очень плохо.
Леонид Радзиховский. Виталий пишет, сегодня начался ремонт здания правительства перед переходом туда Путина. Вы ждете реального преобразования правительства?
Ну, здание, по-видимому, преобразуют, судя по тому, что пишет Виталий. А что будет с самим правительством после прихода Путина, я абсолютно не понимаю. Как, я думаю, никто не понимает. Даже премудрый Волошин заявил, что он не понимает, как будут работать два царя в России. Что это за двуглавая вертикаль
такая? Нет, давайте так. Вопрос сначала по составу правительства. Вы ожидаете каких-то кардинальных перестановок? Как вы думаете, оно будет сформировано?
Никак не думаю. У нас все политические решения принимаются одним, теперь двумя людьми в запертом кабинете. Под влиянием чего они принимаются, в отличие от моих многочисленных коллег, понять не могу. Поэтому и глупостей говорю меньше. Они все предсказывают и каждый раз пальцем в небо. Это процесс, который не имеет объективных детерминантов. Вот в других странах там партии есть, они обсуждают один такую программу, другой сякую. Здесь никто ничего не знает. Никто ничего. Почему министр иностранных дел Лавров? Почему не Петров? Почему министр обороны Сердюков? Почему не 25 других генералов? И так далее. Никто же никому даже не соизволит объяснить потом. Почему президент Медведев? Я очень хорошо отношусь к Медведеву и так далее, и так далее. Но не ради моего хорошего отношения вы выбрали, правильно? Я предпочитаю Медведева с его репутацией там либерала и западника, скажем, Иванову. Но кого интересует мое и таких, как я, мнение? Почему Путин-то его выбрал? Неизвестно. Точно так же относится и к правительству. Никто не знает, по какому принципу отберут министров. Поэтому гадать на кофейной гуще, даже запаха этой гущи мы не слышим сквозь плотно запертые двери, для меня дело абсолютно бесполезно. Смотрите. А вот как будут взаимодействовать, значит, нью-президент и нью-премьер, это вопрос, конечно, действительно крайне интересный. Если хотите, могу пару слов сказать.
Нет, действительно, есть на эту тему вопросы, но сначала вот что. Геннадий, малый бизнес Дальний Восток, Путин сказал, что будет возглавлять правительство все время, пока Медведев будет президентом. Он дал понять, помните, на пресс-конференции. Да. То есть предполагается, что путинское правительство и его руководитель даже теоретически несменяемы. Таким образом, Медведев остается без главного управленческого рычага, возможности в случае необходимости отправить главу правительства в отставку. Он действительно, по-вашему, согласился на такой унизительный вариант, и страна обречена на вечный путинизм или, возможно, варианты?
Понятия не имею, опять же. Путинизм здесь не самое главное, плохое он или хорошее. Самое главное другое. В России народ ненавидит чиновников, так? Презирает их, считает их варьем, дубьем и так далее, и так далее, и так далее. Все симпатии народа, все доверие к власти, вся легитимность власти концентрируется в России в одном человеке, в белом царе, в президенте. Бояре отвратные, царь хороший. Если вынут этот стержень, если вдруг выяснится, что президент вообще никто, что он ничего не решает, что это подставная фигура, что это одномнимость, то просто государство российское исчезает. Исчезает его последняя легитимность. Чиновники – воры и дубье. Президент – никто. Правит премьер, не имеющий на это никаких законных полномочий. Никто не может понять, почему этот премьер, то есть Путин, если он хочет править, почему он не остался президентом? Ну, не из-за этой бумажки же, в самом деле, которую можно было поменять по закону же. Это означает полный хаос в управленческом аппарате. И окончательную потерю гражданами хоть какого-то представления о своей стране. Поэтому.
Поэтому это невозможно, и потому.
Да, да. Поэтому я думаю, что ни Путин, ни Медведев, не будучи самоубийцами, на это безумие, на полную делегитимацию власти не пойдут. Я думаю, что Медведев никакая не подставная фигура и никакая не пустышка. Я думаю, что он просто по чину обязательно, рано или поздно, соберет власть в своих руках. Я думаю, что фантастические разговоры, что его назначили, чтобы он грел кресло несколько месяцев или несколько лет, а потом с этого кресла слез и очистил его для Путина, это из области фантастики. Царь в России – это царь. Нет царя – нет России. Сейчас царь Медведев, значит, быть посему. А вот какую роль в этой комбинации будет занимать Путин, я не очень понимаю, действительно. По-видимому, постепенно, так сказать, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром он будет власть отдавать. Зачем Путин придумал эту комбинацию, я понять не в состоянии. Ты хотел остаться во главе страны? Оставайся. В Конституции прописан механизм ее Конституции изменения. Ты хотел уйти? Уходи. Но как можно быть немножко президентом, немножко во главе страны, это я не очень понимаю. Но опять же, считаю, что Путин, какой бы он там ни был, человек достаточно умный, достаточно опытный, достаточно разумный. Я считаю, что у него были для этого какие-то причины. Ну, например, эта вертикаль построена так, что просто с нее не соскочишь. Ввиду страшных внутренних интриг, ввиду борьбы между теми и этими, пятыми и десятыми. Одно объяснение. Может быть, какие-то объяснения более личные.
Гарантия спокойствия такого, да?
Да, не только своего, но и страны. Может быть, более личные какие-то мотивы. Не знаю. Знаю одно. Россия без царя или с царем-пустышкой – это не Россия. Вариант Людовик XIII «Никто», а за ним великий герцог Ришелье в России не прокатит. Тем более, что Ришелье королем стать не мог по определению, а Путин был королем, взял и ушел. Ну, понимаете, взял, ушел, все оставил, а президента превратить в посмешище, ну, это конец российской, извините за выражение, государственности.
Дима напоминает, а как Зубков всыпал Чубайсу, премьеру терять нечего.
А что он ему всыпал?
Вы не слышали речь господина Зубкова на заседании правительства? Сегодня он очень по-моему, дважды употребил уличную лексику в адрес Чубайса матерком, и прочих монополистов, заявив, что они оборзили. Вот как вы считаете, может ли говорить вот достаточно такая резкая речь Зубкова? О чем это может говорить? О том, что на заседании правительства позволяют вот так вот выражаться?
Одного живем, все равно завтра, послезавтра Зубкова уходить, через несколько месяцев Чубайса уходить, гулять так гулять. РАО ЕС прекращает существование где-то в июле. Зубков прекращает существование где-то в мае. Ну, чего ж не разгуляться?
Вы обратили внимание, что в день выборов 2 марта, после того, как первые лица государства проголосовали, они собрались в одном из ресторанчиков для того, чтобы пообедать. И,
меня там значит, не было.
Да-да-да. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Борис Грызлов, Сергей Миронов там был. И, дай бог памяти, они были там впятером. Да, и Виктор Зубков. Значит, некоторые обратили внимание на то,
а что за ресторан?
Ну, какой-то северных народов там ресторан.
Как? Северных народов?
Да-да-да.
Это что такое?
Ну, слушайте, они там пили морс из морожки, что ли, что-то такое напитки. Ну,
а обзывается-то он как?
Да не знаю, господин Раздиховский. Есть интернет, залезьте и посмотрите, в конце концов. Да. Вы же опытный пользователь.
Да.
Значит, смотрите, многие обратили внимание на то, что из лидеров партии, которые выдвинули Медведева, помните, или предложили Медведева в качестве кандидата в президенты, не было ни гражданской силы, ни аграрной партии.
А может, они официантами-то? В этом ресторане.
Хорошая пауза.
Я не знаю, что вы замолчали. Вы так поражены этим предположением. Ну, за стол не посадили, но, может, официанта взяли. Я не знаю, кто там был, кого там не было. Я не думаю, что все это имеет хоть какое-нибудь значение, понимаете? Господин Миронов не является сильной управленческой фигурой в государстве российском. Вот. Государственная дума, кто бы ее там ни возглавлял, тоже не является сильной фигурой в государстве российском. Как известно, сильные фигуры у нас совсем другие, которые в эту пятерку,
сидели по одну сторону стола. Господин Раздиховский, давайте продолжим через 5 минут, будут телефонные звонки. До встречи.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино, новый лидер.
Уважаю.
Половина восьмого на «Эхе новости» в студии Владимир Варфоломеев. Сегодня получила развитие скандальная история с принудительным выселением из квартиры в Москве семьи дворника узбека. Столичные власти решили предоставить Константину Исхакову временное жилье на 1 год. В правительстве говорят, что дворник занимал прежнюю жилплощадь незаконно на основании всего лишь трудового договора с начальником РЭО. История этой семьи говорит о серьезных проблемах в жилищном законодательстве, полагает член общественной палаты Анатолий Кучерена.
С точки зрения гуманности, конечно же, это ненормальная ситуация. Она прежде всего сегодня опирается в действующий закон, в частности, в жилищный кодекс, где есть норма, которая позволяет выселить на улицу, и, как мы видим, в том числе и малолетних детей. Вот где проблема. И эту проблему мы намерены тоже озвучивать и тоже ставить перед депутатами Государственной Думы, чтобы эта проблема была закрыта, потому что это ненормально.
У Константина Исхакова 2 детей. Сейчас жена ждет 3-го, она в больнице. Выселение людей из квартир – это самое сложное в работе судебных приставов, признает один из руководителей ведомства Артур Парфенчиков.
Судебные приставы не участвуют принятие решений по существу проблемы, даже в первую очередь не вправе давать оценку содержанию судебного решения, да мы его и не получаем. Мы получаем исключительно исполнительный лист, где имеет место резолютивная часть судебного решения, которая гласит о конкретных действиях, которые мы должны совершить. Понятно, что решения суда могут не нравиться кому-то, но тем не менее судебные приставы исполняют свои обязанности.
Власти полагают, что ситуация вокруг семьи Исхаковых обострилась во многом по вине соседей. Напомню, жильцы вчера выступили в защиту выселяемых. Арестованные лидер питерского «Яблока» Максим Резник прекратил сегодня голодовку в СИЗО. С подробностями Наталья Бурмистрова.
Голодовка Максима Резника продолжалась 4 дня. Лидер питерского «Яблока» заявил, что отказывается от приема пищи в качестве протеста на свой арест. Однако сегодня он изменил свое решение. Об этом его попросила мать. С такой же просьбой к нему обратился и глава «Яблока» Григорий Явлинский. Резник был арестован по решению суда за несколько часов до марша несогласных, в котором он должен был принимать участие. В отношении лидера питерского «Яблока» возбудили уголовное дело. Его обвинили в том, что он оскорбил сотрудников милиции, а затем еще и ударил их несколько раз. Если вина Резника будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Между тем, защита регионального лидера утверждает прямо противоположное. Во время конфликта конфликта с милицией он не допускал насилия. Наоборот, оно было применено в отношении самого Максима Резника. Питерскому лидеру «Яблока» милиционеры разбили голову, и он получил многочисленные ссадины, утверждают его адвокаты.
Кассационные жалобы на освобождение Максима Резника должна быть рассмотрена в трехдневный срок. В Москве завтра переменная облачность, небольшие осадки, температура днем 0+5. Владимир Варфоломеев, служба информации «Эхо Москвы».
Тема субботней программы «Город. Зачем мы идем к нотариусу?» И у нас в студии вице-президент Московской городской нотариальной палаты Василий Ралько. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Без посредников» в субботу после 18.
Как нет рекламы? Вот она!
Главное рекламное событие года – выставка «Дизайн и реклама» с 4 по 7 марта в Центральном доме художника, организатор «Экспо-парк».
Покупки улет сам не отдам!
Автомобильный навигатор Pocket Navigator, спутниковая GPS-навигация, сенсорный экран 3,5 дюйма, всего за 5555 рублей. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Тема воскресного родительского собрания «Можно ли законами воспитать нравственность?» Вызываются главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова, психолог, руководитель подросткового клуба Центра психолога социальной адаптации подростков Анна Тихомирова и поэт, учитель литературы Инна Кабыш. Итак, родительское собрание в воскресенье после 11 утра.
В воскресном проекте Натальи Басовской «Все так» Жанна Д'Арк. Жизнь как шедевр. Соведущий программы Алексей Венедиктов. Все так в воскресенье после 13. В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. В этой части программы «Особое мнение» будут работать телефоны прямого эфира 363-36-59. Ваши вопросы вы можете задавать господину Радзиховскому. Ну что же, давайте дальше. Еще пока такой вопрос есть. Господин Радзиховский, Владимир США, Путин, выдвигая стратегию до 2020 года, сказал, что Россия может превратиться в самую привлекательную для жизни страну. В то же время он подчеркнул, что нынешний госаппарат к решению такой задачи не подготовлен. Он коррумпирован, бюрократия, не мотивирован и так далее. Это приговор будущему или нахождению власти одних и тех же людей, команды или партии может измениться госаппарат?
Я не очень понял вопрос. Я тоже не очень
понял этот вопрос. Но в самом деле, значит, это приговор к будущему или нет? Ожидаете ли вы каких-то существенных сдвигов в том, чтобы люди были готовы решать подобные задачи?
Ну, построим коммунизм к 2020 году. Ну, нам не привыкать. Это же то же самое, так? Мы строили коммунизм, в каком он должен был быть построен? В 80-м году. Ну, теперь он будет построен в 2020 году. Россия не станет к 2020 году самой привлекательной страной, даже если в ней будет миллиардеров больше, чем в Соединенных Штатах. А я думаю, что нас в производстве миллиардеров вскоре обгонят Индия, например, или Китай. Но даже если мы обгоним Соединенные Штаты по производству миллиардеров, их семьи, повторяю, будут жить в местах намного более привлекательных для жизни. Вот. Так что опасность стать самой привлекательной для жизни страной нам не грозит. Нам бы остаться страной, где вообще жить-то можно. Ну, вот я еще раз говорю про Москву, например. Чем этот город богаче, тем он невозможнее для жизни. Наше богатство – это какое-то античеловеческое. Оно не дает удобств. Да, возможность погудеть, наверное, я такими делами не занимаюсь, но понимаю, что оно дает. Но удобство жизни, туда входит многое. Безопасность, экология, уважение к людям и так далее, она не дает ни бедным, ни, как интересно выясняется, богатым, рейдерство, убийство, перетасовки и так далее, это самоедская система во всем, для богатых, для бедных, началось это, естественно, не с Путина и даже не с коммунистов, но это продолжается.
Кстати говоря, любопытная деталь. Я лично только сегодня узнал, что Уоррен Баффет, самый богатый человек планеты,
да, есть такой.
Да, живет в доме, купленном в конце 50-х годов, и дом, то есть эта земля, не обнесена даже забором.
Вот. Вот это называется качество жизни. Понимаете, не количество бабок, а качество жизни. Должен добавить, что господин Уоррен Баффет все свои деньги, за вычетом нескольких десятков миллионов, отдал при жизни на благотворительные цели. То есть после его смерти это уйдет на благотворительные цели. Это что, вот такая, просто псих такой? Нет, не псих. Это качество жизни для себя и для своих потомков. Это разумно. Потому что в стране, где деньги уходят обществу, его потомкам с десятками миллионов жить гораздо лучше, чем в стране, где все деньги гребутся под себя, с десятками миллиардов. Но до такого понимания надо дожить просто. Вот и все.
Давайте телефонный звонок послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Это Лиля из Израиля.
Да, Лиля.
И многоуважаемый Алексей Воробьев и Радзиховский. Мне вот хочется сказать, я в отношении того, что Леонид всегда удивляется, почему Путин не остался на третий срок. А мне кажется, что я все-таки вот я одна догадываюсь, почему.
Ну так почему?
Почему? Вот мне кажется, он однажды заявил молодежи, сказал, что тем, кто хочет поменять конституцию, нужно поменять мозги. И мне кажется, он поэтому и побоялся уже потом уйти. Ведь это же довольно, это сейчас не помнят, а потом это могут и вспомнить. Мне кажется, вот это причина.
Спасибо, Лиля.
Я не думаю, что это причина, Лиля, по той простой причине, что конституция, еще раз повторяю, это не только не скрижали, это не только не законы Ньютона, но это даже не скрижали Моисеевы. Вот законы Ньютона неизменны, скрижали Моисеева неизменны. А в Конституции записан, просто прописан механизм изменения ее Конституции. Этот механизм в свое время вспомнил, еще раз повторяю, господин Миронов, это должны местные заксобрания, ну и так далее, и так далее. В общем, вот механизм прописан. Но поэтому от изменения Конституции гром бы не грянул и земля не разверзлась.
Нет, смотрите, Лилия просто, насколько я понял ее, говорила о том, что Путин просто оказался в безвыходной ситуации. Как человек, привыкший держать слово, по мнению Лилии, он просто держал это слово, коль скоро раньше сказал, что уйдет.
Но когда Путин первый раз сказал, что уйдет, он же не во сне это сказал, он что-то думал. Поэтому я говорю, да, Путин хотел уйти. Путин твердо хотел уйти. Вот почему он хотел уйти, я не знаю. Может быть, потому что он хотел соблюсти Конституцию. Может быть, по другим причинам. Но просто соблюдение Конституции не является непреодолимым препятствием. Но я еще раз повторяю, если Путин хотел уйти, то почему он не ушел? Вот в чем проблема.
Здравствуйте, вы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», телекомпания «РТВ». Как вас зовут? Алло.
А, алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Сергей из Санкт-Петербурга. Мне хотелось такой вопрос задать. С учетом тем, что у россиян другой менталитет, чем у Запада. Будет ли будущее за демократическим обществом? Или все-таки это лучше России строить справедливое общество?
Скажите, пожалуйста, Сергей, а у вас менталитет отличается от западного?
Естественно, отличается.
Спасибо.
Ну, с моей точки зрения, справедливое общество – это то, где людей нельзя пытать. Это то, где люди имеют равные права перед законом. Это то, где можно выезжать из страны. Это то, где существует свобода слова. Это то, где не гоняются за ведьмами. Это все обычные прерогативы того самого западного демократического общества. Вот все.
Еще один звонок. Попробуем поднять, ну, вот эту, например, линию возьмем. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире телекомпании РТВ, радиостанция «Эхо Москвы».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
У меня такой вопрос. Мне кажется, если будет честная конкурентная борьба политическая, то власть это, конечно, не сможет победить в этой борьбе. В то же время Медведев обещает нам, значит, свободу слова, там, то да все, конкуренцию. Как это понимать вообще? Спасибо.
Спасибо.
Никак, ни одна власть в мире, и Медведев тут ни плохой, ни хороший, ни исключение, ни одна власть в мире просто так власть не отдает. Значит, свобода слова означает в переводе, если раскрыть скобки, свобода слова означает свободу критиковать президента. Потому что не бывает такого, что президент говорит, я настолько благороден, что дал вам свободу слова, А журналисты отвечают, а мы настолько благородны, что мы не будем ею пользоваться. Так не бывает. Свобода слова – это свобода критиковать власть, в том числе высшую власть. Зачем же высшей власти давать право себя критиковать и пилить сук, на котором она сама сидит? Этого никто никогда не делает. А свобода хвалить власть, она у нас и сейчас есть, такая свобода слова. Поэтому свободы слова, конечно, полной не будет. Кстати, я считаю, что это неплохо, между прочим. Потому что свобода слова, которая существовала в России в 90-е годы, привела к тому, что Ельцина превратили в посмешище, в полное, со всеми вытекающими отсюда весьма роковыми последствиями. Понимаете, у нас...
Вот очень хочется понять здесь позицию. Явно, знаете, минуты, оставшиеся до конца эфира, не хватит. Даже нет, 30 секунд. Ну, 30 секунд, господин Радзиховский.
Значит, очень наше тезис общество спросить. Не привыкло жить комфортно, чувствовать себя комфортно, когда президента ругают. Оно чувствует себя как ребенок, который вдруг узнал, что его отец идиот. Крайне неудобная ситуация. И наше общество само мечтает избавиться от этого неудобного положения. Понимаете, люди сами стремятся...
Признавая все или говоря это, вы, да, все-таки, вы таким образом, как мне кажется, даете понять, что вас все устраивает.
В смысле?
В смысле со свободой слова.
Нет,
в нынешней
меня
ситуации.
Далеко не все устраивает со свободой слова, но я понимаю, что оно существует не только для моего личного и таких, как я, развлечения. Что это серьезная штука, и наша страна к ней в полном объеме просто не готова.
Леонид Радзиховский, по четвергам в прямом эфире «Эхо Москвы» телекомпания РТВ. Я Алексей Воробьев. До свидания. Мягкий